Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Только у нас», в студии Сергей Дадыгин. И сегодня мы поговорим о виде спорта номер один, о футболе. И затронем такие негативные темы, как коррупция в футболе, договорные матчи, о том, почему у нас бьют иностранцев и за это не несут пока ответственности. И другие темы. Помогут нам в этом депутаты Государственной Думы, заслуженный тренер России, бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин и известный в прошлом телекомментатор, а ныне тоже депутат Государственной Думы Олег Жолобов.
Добрый день.
Господа, я рад видеть вас в нашей студии. Итак, начнем. Придется нам много негативных моментов обсудить, потому что и сборная страны, и наши клубы на международной арене в последнее время не блещут. «Спартак» совсем недавно так выступил с португальским «Порто», что больно было на это смотреть. Сборная наша с Катаром, я вообще не понимаю, по-моему, Ваньку валяла. В общем, как-то все кажется плохо. Или все-таки вы оптимист, Валерий Павлович?
Ну, прежде всего, конечно, оптимист. Полосы такие бывают в футболе. Не только в нашей стране. И в футбольных странах, можно так сказать, Голландия, допустим, на протяжении 10 лет не могла пробиться в элиту мирового футбола после того, как завершили выступать Круиф, Нескинс, вот та плеяда. Пока не появилась другая плеяда футболистов, таких Гулит, Ван Бастен, Рейкерт, до тех пор сборная Голландии буксовала на мировой арене. Так что такие бывают моменты.
Ну, а что нам скажет телекомментатор в прошлом, а ныне депутат Госдумы Олег Жолобов?
Я тоже не считаю, что настолько все у нас плохо и безнадежно. Просто действительно есть какой-то спад. Наверное, он объективный и субъективный. Я думаю, что жизнь болельщика, она всегда из этого состоит, да, из надежд и разочарования. Ну, вот сегодня, так сказать, у нас есть разочарование. Но болельщик поэтому и приходит на футбол, и, как вчера я понял из-за репортажа футбольного матча «Спартак-Порту», что...
Не вчера, это на воскресенье пойдет. Давайте переговорим.
И, как я понял из трансляции матча «Спартак-Порту», что болельщики все-таки старались досмотреть до конца. Я смотрел тоже до конца этот матч. Мне все-таки хотелось понять, чем он закончится, как будут вести себя спартаковцы, потому что вот это послесловие, этот эпилог, он очень важен с точки зрения того, придет там Валерий Карпин на интервью или откажется, будет он общаться возле автобуса с болельщиком или не будет, что он скажет. Вот мне показалось, что на самом деле не стоит уж голову посыпать пеплом. Надо просто надеяться, верить.
Ну, «Спартак»-то да, это наша, видимо, вечная боль, хотя он оказался лучшим из российских клубов, дальше всех прошел в Лиге Европы в четвертьфинал. Но у нас ведь есть такие вещи, как и коррупция в футболе, и договорные матчи, и вообще мне стыдно было, что вот какой-то легионер... Никола Никезич, да, вдруг на всю Европу, а может быть и на весь мир прославил наш неизвестный никому, видимо, за рубежом клуб «Кубань-Краснодар». И мы теперь вынуждены перед Европой оправдываться, что у нас, оказывается, бьют иностранных футболистов. Вот, Валерий Павлович, вы когда играли в футбол, там вообще у нас-то легионеров в советском футболе не было, да? Вы могли себе представить, что вашего партнера, да, кто-то будет допрашивать в комнате и заставлять подписывать насильно контракт?
Не, ну это, прежде всего, из рук вон выходящие случаи, которые сейчас происходят вот такие, и они же появились в огласке. И уже чуть ли не судебное дело может возбудиться. Это просто такого не должно быть, и с этим надо бороться всеми возможными путями.
Ну, какими? Вот вы законодатели. Может быть, надо за это действительно привлекать к уголовной ответственности?
Так, конечно. Есть уже эта ответственность, на самом деле. У нас же никто уголовный кодекс, Сергей, не отменял. Поэтому то же самое, футбол не может жить в изоляции и жить только по своим законам. Мне кажется, что было бы глупо, если бы Государственная Дума, Совет Федерации в любой стране, национальное собрание, там, Сенат, парламент занялись тем, что писали бы отдельные законы для футбола. Это игра номер один в мире, в нашей стране, но она в любом случае существует как Российский футбольный союз, устав которого зарегистрирован в Минюсте, правильно? Он живет по законам Российской Федерации, он не может жить по другим законам, по своим особым законам.
А вы всерьез верите, что вот или спортивного директора, или вот Кубани Доронченко, или вот того тренера Хлыстунова, да, которым Никитич упомянул в своем обращении, то есть действительно их привлекут к уголовной ответственности?
Я считаю, что на самом деле есть для этого компетентные органы. Я не просто хочу на кого-то списать, но просто нужно в этом целом разобраться. И, наверное, для этого есть, как у нас говорят, кто законы должен писать. Законы должны писать Госдума. Есть исполнительная, есть законодательная власть. Есть у нас следственные органы, которые этим должны заняться. Если мы сейчас начнем вести расследование, у нас и так достаточно уже столько надзорных органов, да, что пресса, конечно, безусловно, обязана на это реагировать. Но если пресса начнет свое расследование вести, обратите внимание, сейчас у нас стало депутатских несколько комиссий меньше, может быть, да, потому что там и от Совета Федерации специальная комиссия, которая расследует, да, депутатская комиссия, которая расследует, областной думы комиссии, которая расследует, мы в этих комиссиях просто действительно можем утонуть, мы можем прозаседать. Поэтому, если есть эти органы, и мы им стараемся доверять, и мы в них все-таки верим, пусть они этим занимаются, пусть они решат, кто здесь виноват.
Ну, вы знаете, вы, наверное, заметили, что вот какой-то такой негатив существует в общественном мнении по отношению к руководству Российского футбольного союза. Говорят, что это закрытая организация, которая келейно решает многие вопросы, организация, которая пытается там помогать отдельным клубам. И вообще как-то вот с прессой президент РФС Сергей Фурсенко, ну, не всегда идет на контакт. Вот, Олег, вы работали в спортивной журналистике достаточно долго. Что скажете вот о взаимоотношении руководства нашего футбольного союза с прессой вот в то время, когда вы работали телекомментатором?
Я не могу сказать, что все было настолько гладко, идеально. Знаете, я... В общем-то, у нас в любом случае все прекрасно понимают, что у каждого журналиста есть свои личные контакты с тем или иным функционером, тренером, специалистом, футболистом, так или иначе, да. Вот, поэтому я не могу сказать, что у меня были случаи, когда Колосков мне там несколько раз подряд отказывал в интервью, или Родионов отказывал, или Никита Павлович Симонян. Но, с другой стороны, были какие-то просьбы, что вот как хотелось бы, например, вот как-то на эту тему говорить поменьше, да. Или, например, давай, Олег, там не сегодня или не сейчас, да. Или, например, тренер, я понимал, что вот лучше после матча, конечно, как бы, так сказать, по-человечески там не трогать, но, с другой стороны, нужно было все-таки ответить. Сейчас в этом плане жестко, вы видите, да, есть определенные требования, в том числе и в Лиге чемпионов, и в Кубке, то есть, простите, в Лиге Европы, да, что тренер обязан прийти на послематчевое пресс-интервью, тогда такого не было. И, кстати, мне кажется, что это правильно, что в любом случае, какое бы у тебя ни было настроение, ты, в общем-то, играешь не для себя и тренируешь не только для себя, не только для своей зарплаты, ты тренируешь и для болельщиков, правильно? Если играть при пустых трибунах, это никому не понравится. А то, что касается закрытости, вот и я, и Валерий Павлович, мы входим в комитеты Российского футбольного союза в разные, например, по безопасности и работе с болельщиками. Возглавляет его Виктор Озеров, это представитель комитета Совета Федерации по обороне и по безопасности. У нас нормальная работа, нормальный контакт. Я немного общаюсь с Фурсенко, но, во всяком случае, когда есть какие-то вопросы, не знаю, хвастовство это или не хвастовство, так нет, на мои телефонные звонки он отвечает и перезванивает. Поэтому здесь... Наверное, нужно как-то в целом смотреть, и лучше всего спросить его об этом, да, потому что в данном случае я с ним общаюсь не как журналист, да, а уже как член комитета по безопасности и работе с болельщиками.
Ну, я вот ремарочку одну приведу. Когда, скажем, я договорился с одним главным тренером одного известного московского клуба об интервью, все было проговорено заранее. После матча подхожу к пресс-атташе, он говорит: вы знаете, у нас, к сожалению, есть проблема. Я говорю: какая? Ну, тренер не хочет говорить. Выяснилось, что тренер просто после матча отмечал победу и в этом состоянии не смог уже выйти к журналисту. Вот так было, к сожалению. Но я хочу сейчас поговорить не об этом, а о том, что наши и руководители клубов, и начальники команд, оказывается, не знают элементарного регламента проведения чемпионата России по футболу. Вот случай с «Зенитом», которому уже засчитано техническое поражение в матче ЦСКА 0-3 за то, что клуб не внес в заявку одного доморощенного игрока, молодого, 90-го года рождения и моложе. Вот... Как такое вообще может быть, когда люди принимают решения, я имею в виду президентов клубов, они ведь собираются на свои совещания регулярно, принимают эти решения и потом не доносят, что получается, они не доносят до нижестоящих сотрудников клуба об этих решениях. Никто не знал в «Зените» о том, что правила изменились?
Ну, это, конечно, такого быть не может. Значит, что не доносят. Значит, здесь непосредственно, если касается вот этого момента, который произошел в Санкт-Петербурге, здесь полностью вина лежит на Радимове, как начальнике команды. Хотя Владислава я знаю хорошо, и играл он в «Динамо», когда мы с Ярцевым работали. То, что он уже в том году был случай, когда они лишнего легионера выпустили и их простили.
В 2009-м.
Да, когда это было, понимаете, да, тот вариант. Надо бы в то время уже наказать было, тогда бы не было этого случая.
Вы имеете в виду матч «Зенита» с «Локомотивом»?
Конечно. Когда вышел лишний легионер, и они отделались просто штрафом. Значит, здесь такая же была ситуация. Наверняка они знали, что будет штраф, умышленно шли на это. Для них 200 тысяч, видимо, не такие большие рублей, не такие большие деньги. Вот, и думали, ну, этот пройдет номер. Не прошел. И правильно сделали, что наказали. Можно еще жестче наказать было. Потому что вот эти моменты... Кстати, Радимов сам и пострадал. Его освободили от должности начальника команды и отправили...
Но тут же другую работу нашел человек.
Ну, нашел работу. Он пошел в молодежную команду помощником. По сути дела, его просто там... Потому что он шел в интересах клуба, объясняя это. Но это его решение. Руководство знало. Не может быть такого. Спалетти не знал, что здесь заявляется. Детский лепет. Значит, такого быть не может. Все. Он полностью владел...
Нет, Спалетти-то не знал, что за это поражение будет.
Но я в это не верю. Понимаете, что он говорит, что коллеги меня... Я в это не верю. Но не может быть такого, что начальник команды, заявляя, не говорит тренеру, что это я делаю сам. Для своих интересов. Такого быть не может. Пускай это он сказки рассказывает немножко, может быть.
Потому что нужно расшифровать. Смысл в том, что Радимов обязательно обязан был донести Спалетти. В случае, если будет такая ситуация, что не будет домороченного игрока, то вот такие будут санкции.
Конечно.
Вот это, чтобы поняли радиослушатели.
Наверняка донес. Через там есть Симутенков еще, который переводит. Сам может он по-итальянски не разговаривать, не знаю, как они общаются. Он на испанском разговаривает, там Радимов, знаешь. Там есть еще Симутенков, который непосредственно близко общается. Значит, там эти все вопросы были, нюансы всем известны. Это регламент принимался, и руководство клуба знало, и все клубы это знали, и все им пользуются, потому что это уже утвержденный вариант, он правильный. На мой взгляд, так же молодого футболиста, когда уже вводят, это мы, по сути дела, 18 человек, имеем уже стабильных, что они будут в командах уже выпускаться
и обкатываться.
Это мы для интересов нашего футбола. Это правильное решение принято.
То есть вы его поддерживаете?
Я полностью поддерживаю.
Но ведь все молодые в основном сидят на лавке, просто внесены в заявку.
Вот то, что ты уже там... И ты за это место уже должен бороться. И он не один там, понимаете? За это место есть кандидаты, которые борются. Но у тебя есть уже железное место в обойме, которое же основной состав. Понимаете, что там уже есть одно место, которое зарезервировано за нашим молодым воспитанником. Это очень хорошее начинание. Его надо продолжать.
Нет, но я хочу добавить, что вот после этого случая Российский футбольный союз принял такое решение, что если главный тренер или кто-то, представитель клуба, сознательно нарушает регламент, то ему запрещено будет заниматься футбольной деятельностью минимум один год. Вот, к сожалению, сейчас Спалетти не пострадает, ну и Радимов, и все остальные, потому что закон обратной силы не имеет, но в будущем вот такие будут санкции.
Это правильное решение. Чем жестче мы будем с этим бороться, тем лучше будет для нашего футбола.
Хотя, знаете, что меня в этой ситуации возмущает? Вот мне кажется, что если бы не Спалетти под нажимом совершил вот такое, а просто российский тренер, мне кажется, что полетела бы голова этого тренера, а просто бояться против итальянца, дорогостоящего тренера, сказать что-то серьезное вот в таком уважаемом клубе, каким является питерский «Зенит». Может быть, я ошибаюсь, Олег?
Ну, я не исключаю, что, наверное, и в ваших словах есть определенная доля правды, потому что у каждого наставника есть определенный свой кредит доверия, есть своя, как говорят, кредитная банковская история, да, вот, может быть и так. Мне понравилось здесь другое, я думаю, тот же, например, Фурсенко, он тоже сказал, я нисколько не в защиту выступаю президента Российского футбольного союза, я думаю, что он в этом, наверное, в данном случае не нуждается от меня, что он сказал, что да, он считает, что нужно стоять на букве закона, что «Зенит» должен быть наказан. Хотя он, например, имеет к «Зениту» самое непосредственное отношение, да, и как было сказано в регламенте, да, никаких «или», там стояла буква «и», штраф «и», да, минус 3 очка. 3 очка и штраф. Понимаете, я согласен с Валерием Павловичем, что такие вещи нужно увеличивать и штраф увеличивать, потому что есть для клубов, как сказал Спалетти, что он и считал, что они отделаются легким испугом, штрафом в 200 тысяч, а «Зенит», ну что там греха таить, это состоятельная команда, это серьезный клуб с серьезными деньгами, поэтому, может быть, и шли по этому. А если бы стоял другой штраф, там, допустим, несколько миллионов, да, может быть, и задумались бы посильнее, да, что в этой ситуации делать. А то, что касается молодых футболистов, даже если они не выходят на поле, и Валерий Павлович, и я, мы сами играли, но в разные виды спорта, когда ты попадаешь даже на скамейку запасных в таком матче, это уже совсем другая история. Но любой тренер, он всегда заинтересован молодых подтаскивать в команде, даже если он работает, даже если он с другой стороны. А выйти на поле на несколько минут, на несколько секунд, на несколько мгновений в такой игре, это уже, знаете, уже большой-большой жизненный опыт. Потому что мы часто говорим, да, у какого футболиста есть опыт выступления в Лиге чемпионов, а какого нет, да. Команда дошла до четвертьфинала, это уже другая стадия, дошла в полуфинал, это третья стадия, играет в финале, это вообще, это уже Олимп, правильно? Казалось бы, да, один и тот же турнир, одни и те же матчи, одни и те же команды, но стадия другая, и опыт совершенно здесь другой уже тоже нужен. Вот, вот это, я считаю, что это правильно, это все-таки правильно, это, мне кажется, разумный ход, чтобы был наш игрок, гражданин Российской Федерации, который бы был там, 90-го года рождения или там моложе. Мне кажется, это абсолютно правильно.
Итак, мы продолжаем программу «Только у нас». Напоминаю, что сегодня гости нашей студии – два депутата Государственной Думы, бывший футболист московского «Спартака», заслуженный тренер России Валерий Гладилин и известный в прошлом телекомментатор, мастер спорта международного класса по водному поло Олег Жолобов. Ну, а не цинично вообще повел себя господин Спалетти, когда он не свои деньги готов был выложить 200 тысяч рублей, деньги клуба, да еще и при этом начал укорять тележурналиста, который ему задал вопрос уже после матча: вы же нарушили регламент, вы хоть в курсе? Он так свысока, язвительно на него посмотрел: да вы, молодой человек, регламент не знаете, мы-то все тут уже заранее все выяснили. И так, фактически он так посмеялся над вот тележурналистом Тарасом Тимошенко.
Мне кажется, что эта тема уже она исчерпана. Там надменно он себя повел, свои деньги он или чужие. Нужно просто смотреть контракт, на самом деле, да, я не знаю, как он там прописан. Может быть, там тоже предусматриваются какие-то штрафные санкции. Там в Национальной хоккейной лиге есть контракты, когда игрок больше там 50 клюшек за сезон ломает, то с остальные он платит уже. Это там, я условно говорю, например. И такое в жизни
или
бывает.
Или в теннисе ракетки.
Да, или в теннисе ракетки. Поэтому мне кажется, что здесь там некое условие, потому что в данном случае Спалетти, он подверг какой-то ржавчине, что ли, или с налетом ржавчины появилась уже его биография сама футбольная, да, то есть человек в этом просто не смог разобраться, да, и он сознательно на это пошел. Мне кажется, что это лучше всех штрафов, потому что вот это имя, которое у тебя есть, да, это как бренд, как говорят, он либо поднимается в цене, да, либо опускается в цене. Вот в данном случае Спалетти не поднял свой бренд. Он его чуточку опустил. Он ближе к плинтусу туда ушел, уже этот бренд. Это стоит намного дороже. Потому что любой тренер понимает, что в его победах, в его поведении и на поле, и вне футбольного поля от этого зависит будущий контракт.
Итак, напоминаю, что у нас в гостях два депутата Государственной Думы. Валерий Гладилин и Олег Жолобов. Валерий Павлович, скажите, пожалуйста, вот договорные матчи у нас в чемпионате России по-прежнему есть?
Ну, я вот тот случай никак не могу забыть, когда Терек принимал «Крылья Советов» Самары. Слуцкий работал еще в «Крыльях Советов», когда показывали даже повторно матч по центральному телевидению. И там было видно, что он не поставил на игру. Там Ерошек тогда еще играл, еще нападающий, центральный нападающий сборной Чехословакии. Забыл фамилию даже. Не поставил ведущих футболистов. Команда проиграла. И он даже не стал оправдываться, но...
Вы имеете в виду Яна Коллера, наверное, да?
Да, Яна Коллера, да. Слуцкий не стал оправдываться, потому что там было понятно, что Грозный в свое время отдал, а может так, отдал, помог, как это выразиться, более мягче, потому что здесь говорить, что продали или там что-то купили, это здесь недоказуемо, значит. Вот здесь помогли в свое время, Грозный помог Крыльям, когда у них была тяжелая ситуация. Надо было отдавать долг. И они отдали этот долг. И потом здесь начали выяснять. Да вот кто-то не знал, что-то не знал. Все знали, и это работалось. Вот те клубы, которые проводят вот такую политику, и они хоть раз попадаются, вот надо было наказать Грозный и Крылья Советов в то время, и обеих команды отправить в первую лигу, как это делалось в Италии. За один такой провал. Вот попробовали допустить в Англии, в Германии, где угодно. Вот в странах, где уже играют в хороший футбол, и болельщики ходят по полному стадиону. Потому что болельщики, когда приходят на стадион, может, из-за этого у нас и пустуют трибуны, потому что вот эта вся...
кухня, что называется.
Кухня, да, которая есть, она не дает нормальным болельщикам идти. Ну, что смысл идти, потому что там может быть какая-то комбинация. Вот в таких матчах ключевых, когда начинается бороться за вылет, начинается. Сейчас, допустим, может быть, этого и нет, потому что этап только начался, чемпионат. А вот когда начнутся определяться призовые места, когда начнется чемпионство, когда начнется борьба за вылет, за выживание, вот тогда это начнутся, вот эти матчи-то конкретные. Сейчас-то что играют? Играют все, пока еще у всех есть время. Так что зачем сейчас тратить эмоции на такие матчи? Они есть. И продолжается. Еще могу назвать резко. Но я вот именно за...
Ну, назовите еще.
Ну, зачем здесь? Вот конкретный матч есть, за который надо было уже наказать руководителей клубов непосредственно, потому что тренер сам не решает. Все это решает на уровне руководства клубов. Надо было наказывать полностью клуб. Грозный и Самару.
Ну, говорили тогда, что не наказали Терек и Крылья Советов, в том числе и по политическим мотивам. Все-таки... один из клубов представляет Чечню, а нам надо как-то международному сообществу показать, что это, в общем, клуб достаточно чистый, и вообще эта республика не должна вызывать у наших зарубежных гостей отрицательные эмоции. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, политика всегда была и будет в спорте. Вспомните, что было с Бернаром Тапи и с его Олимпиком, когда Бернар Тапи стал возмущаться и вести свою политику в отношении Федерации футбола Франции. Да? Что стало с Францией, когда французы тоже стали немножечко поднимать голову против Международной Федерации футбола. Франция не попала на чемпионат мира, а Олимпик, да, марсельский, в котором играл Игорь Добровольский, которому я тоже задавал те же вопросы, он практически перестал существовать как команда экстракласса. Да? Хотя они выиграли Лигу чемпионов, то есть Кубок чемпионов. Вот. То есть, вы знаете, такие вещи, они неизбежны, их нельзя избежать. И то же самое происходит, Валерий Павлович говорил, абсолютно с ним согласен, в итальянском футболе. Тут смысл заключается в другом, как на это реагировать. Понимаете, коррупция, о которой мы говорим, она есть везде. Вот я, например, могу сказать, что когда только мы выиграли право проведения Олимпийских игр, и тут же у нас стали создаваться там комиссии, Следственный комитет, прокуратура и так далее, которые будут наблюдать за тем, как тратятся деньги. Мне позвонил один приятель из за границы, журналист, и сказал, во что, уже все украли? Я говорю, почему ты так решил? Он говорит, ну, они же комиссии, я больше другого читать не могу. От этой комиссии, здесь наблюдают, тут наблюдают. Он говорит, вы еще рубля? Я говорю, да мы еще рубля не потратили. Он говорит, а я думал, что все, у вас уже все будут судить. Понимаете, это тоже забавно иногда слышать, на самом деле. Может быть, не столько, на самом деле, страшен черт, как его малюют. Вот. Коррупция, она везде существует. Я, опять же, здесь не оправдываю тех людей, которые этим занимаются, коррупционеров. Но вот как на это реагировать, что наказание должно быть обоснованным и неотвратимым, да? Вот в этом, мне кажется, заключается логика. Когда за границей люди не нарушают правила уличного движения, и там ведь нет работников ДПС, ГИБДД, ГАИ, да? Мы с вами были за границей, знаем, что там аварий может быть за месяц меньше, чем во всей стране, чем у нас в Москве за неделю, да?
Это точно.
И да. В этом же не виновата коррупция, с другой стороны. А с другой стороны, виновата, когда люди, например, могут купить права своей жене, своей девушке, своему ребенку, да? Это никто тебя на это
не толкает. Это ты сам выбираешь такой путь. Просто понимаешь, что за это ничего не будет, авось это обойдется. Так и здесь. Люди принимают решение. А то, что есть матчи, которые выгодны друг другу, и на чемпионате мира мы были свидетелями, когда команда дурака откровенно гоняли там, играли, потому что ничья устраивала и ту, и другую команду, да? Так, такое тоже бывает. Ведь за это же нельзя их взять, всем голову отрубить. Просто если есть доказательства, этим надо заниматься. Это должно быть неотвратимым наказанием. И я здесь согласен с Валерием Павловичем. Наказание должно быть максимально жестким. И здесь должны страдать не только футболисты, а все. Я, например, иногда не понимаю, почему у нас игры проходят при пустых трибунах. Зрители-то при чем? Зрители, причем они виноваты? Ну, у нас же так делают, у нас играют при пустых трибунах, да? Было такое у нас, когда проводились матчи. Как, когда, допустим, что-то происходит.
Но наказывают клуб, чтобы он ничего не выручил за эту игру.
Но, понимаете, иногда наказывают зрители, которые хотят это посмотреть, они эту игру никак не могут посмотреть. То есть любая провокация может стоить того, что да, ни один зритель эту игру не увидит. Она не транслируется по телевизору, она не будет на стадионе. Надо жестко к этому подходить, но максимально объективно, потому что это доказательство, почему за это не берутся, да? Понимаете, вот неудобно так сравнивать, но надо сравнить с проституцией. Понимаете, у нас ее вроде бы в стране нет, а с другой стороны, она вроде бы в стране присутствует.
И все все знают, что есть.
Да, все вроде бы знают и есть. Но с другой стороны, ее вроде как и нет.
Ну вот вы упомянули Олимпиаду 2014. Я так, к слову, Олег Владимирович, вот это просто совпадение, что за эти несколько лет руководители госкорпорации «Олимпстрой» меняются фактически регулярно. Вот одного, второго, третьего сняли. Случайность?
Я не думаю. Мне кажется, что здесь... Если первый руководитель у нас был...
Там и Вайншток был.
Вайншток, да. Он же сам отказался уже. То есть, видимо, это было его решение. Может быть, там сложно сказать и говорить за этого человека. Достаточно опытный человек. Человек, который системный, профессиональный, знает, как трудиться. И я, например, лично его не знаю. Но, как говорили, что это трудоголик человек, он может работать там достаточно долго. Вот это ведь на самом деле мы давно не занимались таким количеством. Таких строек у нас не было за последнее время в России. И ведь для этого тоже нужны серьезные специалисты. Мне, например, тоже не хватает, честно говоря, информации о том, как у нас ведется строительство. Хотелось бы уже узнать, кто будет заниматься там сценарием открытия-закрытия Олимпийских игр. Да? Где будут проходить соревнования паралимпийцев? Ведь у них там есть особые объекты, которые будут, может быть, там несколько трансформироваться. Какие объекты будут? Я знаю, что на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее сначала был написан сценарий открытия, а под него, под этот сценарий построили стадион. Может быть, так будет и у нас? Мне кажется, что это тоже было бы интересно, да? А у нас ведь осталось времени там 3,5 года. И информация, мы слышим, она позитивная, она, безусловно, нужна, эта позитивная информация, да? Но на самом деле ведь есть какие-то споры, сомнения. Мы же обсуждаем олимпийского талисмана, да? Может быть, можно было бы что-то и попросить и зрителей обсудить, на самом деле, как удобнее, как правильнее, потому что в том же комитете в РФС по безопасности и работе с болельщиками мы столкнулись, что иногда даже у Международной федерации футбола нет абсолютно четких требований к безопасности на стадионах. Там, я думаю, что там все расписано. Вплоть до длины рукава у стюардов, да, или тех у людей, которые охраняют, там, следят за безопасностью. А там просто общие фразы. И здесь, я думаю, с одной стороны, может быть, просто это такой, знаете, поиск, да, все-таки, ну, действительно нужно здесь притереться, потому что большое количество очень организаций работает. Есть бесконечное око Международного олимпийского комитета. И, конечно, вот, может быть, с первой попытки здесь было бы и не угадать. И потом мы знаем, что мы сами добивались того, чтобы у нас в стране отсутствовало позвоночное право, когда все решалось по звонку, больше было объективности в каких-то моментах. И, наверное, может быть, это связано и с этим. Я не думаю, что дело только в коррупции, что пришли люди, как у нас иногда говорят, с бензопилой, дружба, да, все тут быстро распилили. В любом случае, эти объекты, я думаю, будут они построены. Вопрос, конечно, за какой срок, чтобы они были построены в срок, и чтобы какое количество денег было потрачено. Но я сам был на 8 Олимпийских игр, иногда заходишь в пресс-центр в одни двери, а через другие двери там мусор убирают. И такое бывает.
Я знаю, что в Государственной Думе есть своя футбольная команда, и вы, Валерий Павлович, являетесь тренером ее, и в том числе и играющим тренером, вы ходите на поле. Вот скажите, как часто депутаты тренируются, и у вас ведь есть там соревнования даже среди депутатов, за границу, я знаю, выезжаете?
Команда была создана 8 лет назад. Капитаном команды является Борис Вячеславович Грызлов. Что входят депутаты и сенаторы. Проходит каждый год соревнования парламентов Европы. Вот сейчас последние 2 года наша сборная парламента России выигрывает этот турнир. Команда тренируется два раза в неделю. Поддержание спортивной формы – это очень нужно.
А в вашей команде еще и Дмитрий Оленичев наверняка играет?
Нет, играл.
Дима играл.
Но он был сенатором, года. Да.
Но мы сожалеем, что он покинул нас, вот, пошел тренировать юношескую сборную. Но это его призвание, это его решение, вернее. Мы видели, что он мог здесь из нее могло получиться и серьезный менеджер, и политик, но вот он принял вот такое решение.
Время нашей программы подошло к концу, буквально минута, и, пожалуйста, короткий ответ. Как вы думаете, сколько времени нужно российскому футболу, чтобы наши клубы вошли в пятерку по рейтингу лучших стран в Европе, и когда наша сборная наберет такую силу, чтобы мы могли замахиваться на медали не только на чемпионате Европы, но и на чемпионатах мира. Валерий Павлович.
Ну, клубы наши уже, я думаю, что вот пятерка ведущих наших клубов уже спокойно может бороться и за Лигу чемпионов, где-то войдя в 16, допустим, ведущих команд, в восьмерку может попасть. Это уже вот наша пятерка ведущая. То, что в Лиге Европы выступает, уже показали. У нас и ЦСКА выигрывал Лигу Европы, и «Зенит» выигрывал. И сейчас просто неудача. Я считаю, что «Зенит» не должен был вылетать, мое мнение, и ЦСКА тоже. Просто на «Порту» попало ЦСКА, и «Зенит» не угадал с «Твенте». Но, в принципе, они, обе команды, достойны пройти были дальше. Так что здесь по клубам, я думаю, что у нас, потому что так как мы комплектуемся все-таки звездами, вот эти клубы комплектуются звездами настоящими, у нас здесь все
так,
в порядке.
Понятно, сборная.
По сборной, пока в сборной не будет конкуренции, вот, сейчас вот я все-таки работал в 2000 году, 2000 до 2002 был тренером молодежной сборной. И вот тот костяк молодежной сборной, по сути дела, 7 человек сейчас играет в основном составе. Это Малафеев, два Березуцких, Игнашевич, Аршавин, Павлюченко, Киржаков. И они уже на протяжении 10 лет играют. Потому что пока не будет конкуренции, значит, у нас будут проблемы.
Олег. Я согласен с Валерием Павловичем. Действительно, здесь было бы глупо не согласиться, что у нас есть клубы. Здесь, мне кажется, просто нужно добавлять, работать. Вектор тоже правильно задан, да, и у нас есть успехи на клубном уровне. А то, что касается нашей сборной команды, потому что тут за нее болеет уже вся страна, не как там за «Спартак», «Динамо», «ЦСКА», то здесь, конечно же, нужна свежая кровь. Как можно больше должно быть свежей крови. Но, с другой стороны, это не должно быть самоцелью, это не должно быть искусственно, просто чтобы играла молодежь. У нас есть талантливая молодежь, и чемпионат мира по хоккею, пусть по-другому виду спорта, когда мы выиграли у канадцев, да, проигрывая 0-3, он это показал. Нужно больше доверять. И вот что было больше у Гуса Хидинга? Нужно больше доверять ребятам. Когда игрок это чувствует, он готов землю грызть, он готов порвать любого на любой флаг, потому что тренер ему это доверил. Когда не берут тебя по принципу принадлежности и лояльности отношения, да, к тренеру, а берут за частоту эксперимента идет борьба, вот тут игрок выкладывается, потому что потенциал у нашей страны и у нашего спорта, и у нашего футбола, в частности, я верю, он очень большой.
Ну что ж, вот на этой оптимистической ноте мы и закончим. Напоминаю, что в гостях у программы «Только у нас» были депутаты Государственной Думы Валерий Гладилин и Олег Жолобов. Вел программу Сергей Дадыгин. До свидания, встретимся в следующий раз.
Эксклюзивные интервью, уникальные репортажи, непредсказуемые гости. То, что больше не услышишь нигде. Только у нас.